Говорит Радио Свобода. Александр Лукашенко демонстративно проигнорировал саммиты Евразэс и ОДКБ в Петербурге.
Ну, это, знаете, мне напомнило советский фильм «Здравствуйте, я ваша тетя». Помните там реплика? Я тебя поцелую. Потом.
Почему Виталий Милонов хочет добиться лишения российского гражданства Бажены Рынский и Аркадия Бабченко?
Это взаимная ненависть. Это самая большая и ясная победа Владимира Путина в последних лет.
Может ли бизнесмен быть хорошим политиком? Эксперты о назначениях в администрацию Дональда Трампа.
Нет худшей базы подготовки политиков, чем бизнес. Хочу подчеркнуть, я имею в виду политиков демократического толка.
Здравствуйте, эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». С вами его постоянный ведущий Андрей Шароградский. Сегодня вторник, 27 декабря. Президент Беларуси Александр Лукашенко не приехал на состоявшиеся в Петербурге 26 декабря саммиты Евразийского экономического союза и Организации договора о коллективной безопасности. Хотя российская сторона постаралась максимально смягчить реакцию на демарш белорусского президента, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал Белоруссию ближайшим союзником и партнером России, это уже не первый за последние месяцы случай, когда Москва и Минск обмениваются взаимными выпадами. У двух стран накопилось немало претензий друг к другу, экономических и сугубо политических. О том, в чем причины этого уже не первого кризиса в российско-белорусских отношениях, моему коллеге Ярославу Шимову рассказал политический обозреватель белорусской редакции «Радио Свобода» Юрий Дракохруст.
Юрий, давайте начнем с того, как белорусская сторона объясняет, если объясняет, вот такой демарш президента Беларуси, его, в общем-то, демонстративное отсутствие на питерском саммите Евразийского экономического сообщества.
Никак. Никаких комментариев по этому поводу нет. Известно, что в этот день, когда происходил в Санкт-Петербурге саммит, Александр Лукашенко провел правительственное совещание по вопросам обеспечения безопасности во время отмечания новогодних праздников.
А с чем можно связать вот такую действительно демонстративную реакцию? Потому что она как бы характерна вот в этом контексте только для белорусского руководства. Нельзя сказать, что со всеми членами Евразэс у Москвы все время идеальные, так сказать, тишь да гладь взаимоотношения. Но, тем не менее, вот так резко себя повел именно Лукашенко.
Это особенность двусторонних отношений, возможно, особенность и личности Александра Лукашенко, его такой фирменный стиль дипломатии скандала. Можно вспомнить очень много подобного рода конфликтов и газовых, и продовольственных, и информационных. Можно вспомнить, например, как в 2004 году, когда отключали Беларуси газ на один день, Лукашенко назвал эту политику терроризмом на высшем уровне. В 2007 году отключали транзит российской нефти через Беларусь. В 2010 году тоже были газовые споры. Мы помним замечательные фильмы по НТВ «Крестные батьки». 4 выпуска даже было. Ну и сейчас, судя по всему, это возвращается. Да, еще стоит вспомнить, что, в общем, то, что произошло в Санкт-Петербурге, это вещь прецедентная. В июне 2009 года возник точно такой же конфликт, тогда он имел, так сказать, продовольственную подоплеку. Тогдашний глава российских надзорных органов господин Онищенко вдруг нашел в белорусском молоке какие-то бактерии нехорошие, и тогда Лукашенко тоже пробойкотировал саммит ОДКБ в Москве. Кстати, стоит сказать, что после этого бактерии куда-то, в общем, исчезли.
Сейчас, насколько я понимаю, тоже подобного рода претензии со стороны Роспотребнадзора.
Вы знаете, сейчас, что называется, все немножко гуще. То есть, да, есть тоже проблема с Россельхознадзором. Буквально на прошлой неделе и сам Лукашенко, и другие чиновники обрушились на главу этого ведомства, господина Данкверта, с обвинениями в тенденциозности, в несправедливости, неправильных оценках. Вот один из белорусских чиновников назвал линию вот этого самого надзорного органа российского экономическим дебилизмом. Стоит сказать, что, в общем-то, конфликты начались довольно давно. Это, значит, знаменитые белорусские креветки, так называемые, то есть реэкспорт Белоруссию разных товаров, подсанкционных в Россию. Вторая причина – это тоже уже довольно долгосрочный нефтегазовый конфликт. Он тянется с начала года. Беларусь говорила об одних ценах, Россия говорила о других. В середине года Россия существенно сократила поставки нефти. Вроде бы в октябре этого года о чем-то договорились, хотя, судя по всему, договоренности так и нет. И тоже произошел любопытный демарш со стороны России. Беларусь как бы перевела какие-то деньги, которые назвала авансовым платежом, вроде бы за долг, который Беларусь то ли признает, то ли не признает за газ, а Россия ответила довольно красиво, вернула деньги. Нам не надо ваших авансовых платежей. Вот долг, и платите до копейки. Еще один фронт – это, собственно, тема саммита, одного из саммитов. В начале месяца Лукашенко провел совещание, тоже правительственное, и, в общем, очень внятно сказал, что Беларуси, в общем, очень не нравится тот проект таможенного кодекса, который на этом саммите, в общем, был предложен, которого подписали все, как видим, кроме Лукашенко. На саммите было сказано, что, ну, мы пришлем в Минск этот проект, потом подпишут. Но это, знаете, мне напомнило советский фильм «Здравствуйте, я ваша тетя». Помните там реплика? Я тебя поцелую. Потом. И, наконец, еще одна тема – это информационная война. Это всякого рода интересные публикации в российской прессе про то, что Беларусь вообще не очень как бы государство, и вообще Беларусь грабит Россию. Это, кстати, было и раньше. Но сейчас очень резко реагирует Минск на это.
То есть можно сказать, что несмотря на вот те конкретные, скорее связанные все-таки с экономикой, противоречия между двумя странами, основа нынешних трений и конфликтов все равно политическая. Чего, на ваш взгляд, хочется Москве и почему так раздражен Минск?
Но у меня все-таки такое впечатление, что Москва хотела бы, скажем так, большей лояльности. И лояльности не в жестах, не в словах. Вот, например, в Беларуси был объявлен траур по поводу гибели российского самолета. Есть конкретные вопросы, ну, например, политика в отношении Украины, с которой, например, Беларусь особо ссориться не хочет. Ну, вот была тема, скажем, прошлого года, это размещение авиабазы российской в Беларуси. Ну, вот Беларусь от этого отказалась. Вот это не забывают. Знаете, тут действует, как бы, что называется, испанская пословица, которая гласит «другу все, врагу только закон». Ну, Беларусь и Лукашенко, может, и не враг, а так, как в известной песне Высоцкого. Вот сейчас уже такое ощущение, что отношение как к так. Раньше можно было и кредит дать, и пойти навстречу, скажем, по ценам, а сейчас вот нет. Ну, вот, судя по всему, такой довольно тугой клубок противоречий образовался, и вот этот демарш в Санкт-Петербурге, ну, это вот демонстрация очень острых двусторонних отношений, и, честно говоря, трудно сказать, как их распутают. Возможно, это и дело в личных каких-то отношениях, особенностях в том, что Лукашенко вот умеет играть, это его стиль, то есть играть на обострение конфликта и с помощью этого выигрывать, чтобы его оппонент, ну, думал, что лучше его не трогать, лучше ему пойти навстречу. Но вот я не знаю, удастся ли это и сыграет ли этот механизм, потому что, знаете, после Крыма, и мы это видим на политике, на взаимоотношениях Лукашенко с Россией очень снизилась его, скажем так, мягкая сила. То есть в свое время, в общем-то, скажем, особенно российская провинция чуть не молилась на Лукашенко, воспринимала его, вот, так сказать, истинный русский богатырь. А сейчас русский богатырь для России сидит в Кремле. Вот Алеппо взял, а что Лукашенко взял?
Это был Юрий Дракохруст, политический обозреватель белорусской редакции «Радио Свобода». С ним беседовал Ярослав Шимов. Вы слушаете программу «Время свободы». В России набирает обороты кампания против блогеров Аркадия Бабченко и Бажены Рынской, развернутая по инициативе депутата Виталия Милонова и ряда федеральных средств массовой информации. Авторы предлагают принять в России закон Глинки-Халилова и лишить Бабченко и Рынскую российского гражданства за их посты после крушения самолета Ту-154 над Черным морем 25 декабря. В частности, издание «Московский комсомолец» требует требует, цитата, «призвать нечестивцев к ответу и покарать за их грязные слова справедливым возмездием». За лишение Бажены Рынской российского гражданства подписались уже более 60 тысяч человек. Против нее может быть возбуждено уголовное дело. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
После крушения Ту-154 над Черным морем Бажена Рынска в своем блоге в сети Facebook выразила сожаление в связи с гибелью в авиакатастрофе ансамбля «Александрова», но написала, что ей жаль, что погибли всего 3 сотрудника телеканала НТВ, с которым у нее был давний конфликт. Позднее Рынска удалила запись, однако информацию о ней уже распространили ряд СМИ. Аркадий Бабченко написал в Facebook, что у него нет ни сочувствия, ни жалости к журналистам федеральных телеканалов, погибших в катастрофе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал высказывание Бажены Рынски сумасшествием, а реакцию общественного мнения на ее слова абсолютно оправданной. Активистка национал-освободительного движения НОТ Мария Касатонова заявила на журналистку в Следственный комитет. Она просит провести психолингвистическую экспертизу скандального поста. По результату проверки на журналистку могут завести уголовное дело по 282 статье Уголовного кодекса за возбуждение ненависти. Депутат Виталий Милонов, выступивший с инициативой лишить журналистов гражданства, уверен, что они должны быть высланы из страны, а их имущество реализовано на аукционе в пользу фонда доктора Лизы и детей ДНР. К кампании травли блогеров присоединились ряд федеральных СМИ, в частности «Лайф», распространил информацию, что Бабченко и Рынский ищут судебные приставы за неуплату проезда в подмосковном общественном транспорте. Издание «Московский комсомолец» опубликовало статью, в которой предлагается принять закон Глинки-Халилова. И, по мнению автора, он бы позволил лишать радующихся крови гражданства России. До каких пор нам терпеть тех, кто в социальных сетях радуется случающимся в России трагедиям? Радуются нарочито, откровенно, с использованием оскорблений. Именно сегодня особенно остро хочется призвать таких нечестивцев к ответу и покарать их за грязные слова справедливым возмездием и запретить иностранцам, выражающим радость по поводу случившегося, въезд в нашу страну. И начать против тех россиян, которые сейчас откровенно злорадствуют, процедуру лишения их гражданства, пишет МК. Журналист Аркадий Бабченко рассказал радио «Свобода» о том, кто и зачем его травит.
Ну, это делается только для того, что нужно быть в одной струе, да, нужно выражать сейчас скорбь, делать скорбное лицо, а кто не выражает скорбь, того нужно сжечь живьем. И Виталий Милонов – это как раз тот человек, который замечательно чувствует направление движения ветра. Это замечательный флюгер. К его, если говорить серьезно, то к его, к любой его инициативе с точки зрения разумного смысла относиться невозможно просто-напросто никак, да, потому что это лежит не в рамках логики, а в рамках психиатрии. Поэтому ко всему этому вот движению я отношусь только исключительно как наблюдатель, наблюдающий за социальным и психологическим, психиатрическим экспериментом, проводимым в прямом режиме на живых людях и на целой живой стране. Потому что то, что сейчас происходит, мне кажется, сейчас вообще происходит одна очень важная вещь. Случилась очередная точка бифуркации, в которой страна опять, которая очередной же раз выбрала не то направление. Вот все эти 3 года, как, пока шла война, и пока страна... 2 войны одновременно, да, и пока страна старалась сделать вид, что этих войн нету, еще какая-то ниточка с реальностью, со всем остальным миром ее связывала, и можно было надеяться, что эта ниточка не порвется, и страну обратно вытащит. Вот вчера эта ниточка все-таки лопнула окончательно, и страна стала окончательно уходить за горизонт событий. Так что, как по мне, вчера произошла важнейшая вещь. И все, вот эта вот машина опять заработала. Включилось. Там же только Милонов, там и Первый канал подтянут. И, извините меня, сенатор Совета Федерации Российской Федерации Франц Клинцевич подтянут. И Альф-Ньюс клепает какие-то фейки там. Они переворошили, видимо, всю мою жизнь, ничего не нашли. Им пришлось клепать какую-то фейковую новость о том, что я был оштрафован в городе Ногинске в автобусе. При том, что я ветеран боевых действий, у меня бесплатный проезд. Да? То есть подтянуты просто гигантские силы. Они не расследуют, почему самолет упал, они травят Бабченко и Бажену Рынску. Такое такой травли, я вам скажу честно, не было давно. Ребята это делать умеют.
На вас после того, как произошло крушение самолета, вас многие начали упрекать в том, что вы недостаточно скорбите по жертвам этой катастрофы.
Личку сейчас читать совершенно невозможно, потому что там поток, ну просто сплошной поток угроз, там сотнями в день не приходят. Меня обещают сжечь на костре, четвертовав и съев живьем.
Раньше, еще до вот этой катастрофы, писали о том, что, в общем, вас предупредили о том, что против вас там готовятся какие-то провокации. У вас вот все вот это не вызывает желания уехать из страны, из России?
Меня предупредили, что будет атака на меня и на Бажену Рынскую, и эта информация, как вы видите, подтверждается, да, то есть она оказалась действительно верной. Желание уехать из страны у меня возникает примерно каждое утро, как только я открываю глаза, и весь остальной световой день у меня заключается в том, чтобы это желание подавить. Сейчас, да, я как никогда близок к тому, чтобы сказать, да пошли вы все к черту, собрать шмонатки, трусы, носки и свалить.
Чем компания травли может закончиться? Как вы думаете, как она? Она закончится вот после того, как все забудут про упавший самолет, или она будет еще продолжаться и продолжаться?
Я думаю, она закончится, по всей видимости, вектор уже определился. Я на Бажену, насколько я понимаю, то ли завели, то ли будут заводить уголовное дело, да, там генпрокуратура возбудилась проверкой ее поста. Сейчас эта компания будет потихоньку стухать, потому что, как все компании, они же, понимаете, они настолько криворукие, что они даже травлю не могут организовать как следует, имея такие гигантские миллиарды долларов в своем бюджете. Вот эта вот петиция, по которой говорили о Первому каналу, там, РЕН-ТВ, весь зомбоящик на всю страну вещал про эту петицию, на данный момент они собрали пока 50 тысяч подписей, да, за то, чтобы лишить Бажену гражданства, из 140 миллионов человек. Вот и самый отличный показатель их уровня профессионализма, да? Mm-hmm. Поэтому это, естественно, все будет затухать и затухать. Кто сейчас помнит тех несчастных 70 человек, кто отравился боярышником в Иркутске? Да никто уже. Точно так же и про этот самолет забудут. 31 декабря 2016 года про этот самолет забудут все. Все будут пьянствовать, веселиться, радоваться и отмечать наступление Нового года. И вот, собственно, и все. Три дня на бурление праведного негодования по поводу невосторженных скорбей.
Это был журналист Аркадий Бабченко. Компания, развернутая в федеральных СМИ, вызвало неприятие даже у тех, кто не поддерживал точку зрения Бабченко и Рынски. Виктор Шендерович объяснил, как он относится к травле своих коллег.
Как ко всем инициативам Милонова, на стыке провокации идиотизма. То, что это не имеет никакого отношения к закону, тут даже не комментируется. Это все незаконно, но мы же говорим не о Милонове, мы говорим о развернутой, вполне скоординированной травле. Тут есть несколько подпунктов. Во-первых, через запятую Бабченко и Рынска это очень тоже любопытно, потому что это два совершенно разных случая. Абсолютно внятная, жесткая позиция Бабченко, замечательного журналиста, и, так сказать, некоторая истерика в исполнении Бажены Рынской. И то, что их фамилии в этой травле идут через запятую, это вполне расчетливо и провокативно. Вот, говорит обитателям Фейсбука, не только Фейсбуков, да, обитателям интернета, да и только интернета, говорит наша власть. Вот либералы – это Рынска. Вот он, либерализм, да, истерические взвизги, да, бессмысленные, наглые, хамские взвизги. Вот это и есть либерализм. Это вполне сознательная, расчетливая подмена, очень точная. Что касается Бабченко, то в цитатах, которые из него приводятся, выдрана самая суть того, что написал Аркадий, разумеется. Выдрана середина, сущностная середина, где он объясняет свои чувства. А это очередной подлог, не первый, не последний подлог в исполнении, так сказать, федеральных пропагандистов. Травля, да, это именно травля, и это вполне скоординированная травля. И если проследить за тем, как это появлялось и множилось, то совершенно ясно видна руководящая рука партии, простите за некоторый историзм. По сути дела, такие истории, как с падением самолета Минобороны, они очень характерным, симптоматическим образом раскалывают общество. Общество, которое давно ввергнуто в состояние гражданской войны. И это сделал не Аркадий Бабченко, надо заметить, это сделал Владимир Путин. В 2011-2012 году на Поклонной горе, вот это вот не Москваль за нами, и все, кто против Путина, враги России, именно Путин ввел жанр гражданской войны, когда всякий человек, исповедующий другую идеологию, да, всякий человек, противостоящий тебе, немедленно зачисляется во враги. Этот жанр ввел в новейшую политическую действительность Путин. И здесь он одержал полную победу. Состояние сегодняшнего там Фейсбука, состояние сегодняшнего общества, где все воюют со всеми, это состояние невротическое, состояние военное. И это, может быть, это взаимная ненависть. Это самая большая и ясная победа Владимира Путина последних лет.
Это был Виктор Шендерович. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете радио «Свобода». В Петербурге полиция потребовала более чем у 10 некоммерческих организаций, когда-либо получавших финансирование из-за рубежа, сведения о сотрудниках, волонтерах и политических акциях. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на руководителя юридической службы клуба юристов НКО Максима Алиничева. По данным издания, запросы были направлены в такие НКО, как «Гражданский контроль», «Ночлежка» и «Петербургский мемориал», рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольц.
Около 10 некоммерческих организаций получили запрос из Управления Министерства внутренних дел России по Центральному району Петербурга с требованием предоставить в недельный срок полный пакет документов о деятельности этих организаций за 2015 и 2016 годы. Одна из этих организаций – «Гражданский контроль», внесенная Минюстом в список иностранных агентов, говорит председатель организации Елена Шахова.
Срок до сегодняшнего числа. До 27 декабря. А перечень документов настолько объемный, что, например, затребована вся бухгалтерская отчетность, включая первичные документы бухгалтерские за 2 года. Это 7000 листов, 8000 листов. Все документы нужно ксерокопировать, представляете, какой это объем. Они запрашивают, как обычно, полный список документов, начиная с учредительных документов, устав, например. Причем это письмо никаким образом не аргументировано, что, в принципе, нарушает статью 13 Федерального закона о полиции, потому что в соответствии с этим положением закона полиция может запрашивать документы от общественных объединений, но только по мотивированному запросу и только в связи с расследованием уголовных дел, дел об административных правонарушениях и так далее. Кроме того, наша организация с тех пор, как и нам был присвоен статус иностранного агента, ежегодно отчитывается в Министерстве юстиции. Мы предоставляем ежеквартально наши отчеты и ежегодно еще и аудиторское заключение всей нашей финансовой деятельности. Поэтому сегодня наш адвокат Сергей Голубок пошел в управление Министерства внутренних дел по Центральному району и вручил им наш ответный запрос о том, что запрос их немотивированный. И также в этом ответе нашем указано то, что мы регулярно отчитываемся перед Минюстом, соответственно, они могут запросить необходимые документы там. Вот у меня такое впечатление, что некоммерческие организации, которым присвоен статус иностранного агента, они просто выбраны каким-то мальчиком для битья, и их постоянно занимают всяческими проверками и так далее. Вот это очередной такой эпизод.
Адвокат Сергей Голубок тоже считает требование МВД незаконным и уточняет, что от гражданского контроля потребовали 11 наименований документов.
Причем, что интересно, непосредственно подготовил этот запрос отдел экономической безопасности и противодействия коррупции районного управления полиции. По нашему мнению, у полиции отсутствуют полномочия для того, чтобы фактически проводить проверку деятельности некоммерческой организации. Есть уполномоченный для таких проверок орган, Министерство юстиции. И все отчетные документы направляются туда. Поэтому сегодня гражданский контроль ответил полиции, что законных оснований для предоставления этих документов нет. Я разговаривал сегодня с сотрудником отдела экономической безопасности и противодействия коррупции. Он мне сказал, что инициатива провести эту проверку исходит от Главного управления Министерства внутренних дел России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. То есть это некая центральная компания, и под нее попали уже не только гражданский контроль, но и многие другие общественные организации. Например, научно-исследовательский центр «Мемориал», ряд других организаций. Но просто гражданский контроль стал первым, кто об этом не побоялся сообщить публично. Насколько я понимаю, те, кому поступали подобные обращения раньше, достоянием общественности этот факт не делает.
Юрист Максим Оленичев, представляющий клуб юристов НКО, согласен с такой позицией.
На наш взгляд, это новая технология давления на некоммерческие организации, поскольку есть возможность у государства проверять организации через систему Министерства юстиции. Проверки, они все регламентированы через прокуратуру. Эти проверки тоже год назад стали регламентированы благодаря вмешательству Конституционного суда. А вот этот третий вид, он идет от полиции. И вот на данной стадии, когда поступает заявление о том, что организация совершает либо совершено какое-либо преступление, либо правонарушение, на этой стадии полиция, ее деятельность не регламентирована. Поэтому они высылают свой запрос, и организация в указанный срок должна представить полный пакет документов. То есть ни сроком не регламентировано, ни процедурой. Некое произвол со стороны полиции, когда нет запроса, нужно предоставить, организация должна эти документы отдать. Поэтому говорить о соблюдении прав НКО при запросе этих документов довольно сложно. Ну и при этом, видимо, это вмешательство государства в деятельность НКО, поскольку те документы, которые они запрашивают, у государства уже практически есть.
Правозащитник Юрий Вдовин также называет требование МВД предоставить все документы за 2 года формой давления на независимое НКО.
Власть очень боится независимых от нее общественных организаций, вообще любых объединений. Поэтому поставлена задача, которая решается любыми средствами, прекратить эту деятельность или создать условия, при которых общественные организации, независимо от власти, не смогут действовать. Вот любой ценой, в том числе и совершенно тупыми, безмозглыми вот такими распоряжениями или требованиями, которые предъявляет МВД.
По мнению Юрия Вдовина, подобные запросы имеют целью парализовать деятельность правозащитников, заставив их целыми днями вместо помощи людям заниматься копированием бумаг. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Прежде чем продолжить программу, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Дорогомиловский суд Москвы удовлетворил иск бывшего депутата Верховной Рады Владимира Олейника о признании событий февраля 2014 года на Украине государственным переворотом. Олейник настаивает на том, что президент Украины Виктор Янукович был смещен незаконным постановлением парламента, так как указанная в нем мотивировка не предусмотрена Конституцией. Российские официальные лица неоднократно называли события на Украине в феврале 2014 года переворотом. В то же время Москва признает итоги досрочных президентских выборов и победу на них Петра Порошенко. Представители так называемой Донецкой Народной Республики передали руководителю Украинского центра освобождения пленных офицерский корпус Владимиру Рубану, Анжелику Преснякову и Ольгу Сварак. Процедура передачи состоялась между Донецком и Макеевкой. В опубликованном сепаратистами 26 декабря заявлении говорилось об их готовности отдать двух женщин в качестве жеста доброй воли, цитата, представителю народа Украины Надежде Савченко. Известно, что Анжелика Преснякова, бывшая судья Народного суда Новоазовска и Апелляционного суда Донецкой области. При каких обстоятельствах она попала в плен, неизвестно. Ольга Сварак, журналист информационного издания «Голос.Инфо» из Ивано-Франковска. Ее арестовали в так называемой Луганской Народной Республике в июне этого года и обвинили в шпионаже. Суд во Владивостоке постановил конфисковать и уничтожить 36 экземпляров Библии и другую религиозную литературу, принадлежащую армии спасения, так как на ней не было маркировки духовной организации. По данным издания credo.ru, 23 ноября в помещении армии спасения прошла проверка, а 2 декабря прокурор Ленинского района Владивостока обратился в суд. Он сослался на пункты закона о свободе совести и о религиозных объединениях, которые после принятия так называемых «поправок Яровой» предписывают маркировать религиозную литературу. Вы слушаете «Радио Свобода», в эфире информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы», у микрофона Андрей Шароградский. Движение «Голос за честные выборы» и российское отделение антикоррупционной организации Transparency International опубликовали совместный доклад, посвященный так называемым «серым схемам» финансирования партий и кандидатов в депутаты перед выборами в Думу осенью этого года. Больше всего использованием таких схем, говорится в докладе, грешит партия «Единая Россия». По мнению авторов исследования, до половины всех средств, полученных избирательными фондами российских партий и кандидатов в депутаты перед выборами в Думу, поступили на их счета от некоммерческих организаций. По российским законам доноры, жертвующие деньги НКО, не обязаны отчитываться о происхождении этих средств. Такая лазейка, подчеркивается в докладе, лишает избирателя возможности узнать, чьи финансовые интересы могут стоять за претендентами на места в парламенте. С одним из авторов расследования, руководителем Сибирского бюро организации Transparency International Россия Станиславом Андрейчуком, побеседовал мой коллега Марк Крутов.
Как устроена схема спонсирования партий и кандидатов через некоммерческие организации? Кто и в каком объеме получал такое финансирование во время предвыборной кампании 2016 года?
В течение последних лет видим, как схема финансирования партий и кандидатов меняется. Существуют разные схемы, но на этих выборах, выборах в Госдуму 2016 года, наиболее ярко проявилась одна – это финансирование через формальные общественные организации, которые при этом аффилированы с конкретными политическими партиями. Чаще всего таким способом финансирования пользовались «Единая Россия», «Справедливая Россия» и «Партия Яблоко». Эта схема плоха тем, что общественные организации, которые перечисляют деньги в избирательные фонды партии кандидатов, не раскрывают источников своего собственного финансирования, то есть своих собственных доноров. В результате получается, что обычные избиратели, обычные граждане не могут понять, кто же действительно стоит за теми или иными деньгами, за теми или иными политиками. Ну, чтобы было понятно о том, о каких цифрах идет речь, я скажу, что мы проанализировали отчеты по избирательным фондам не только федерального списка «Единой России», но также территориальных групп и одномандатников, и не только «Единой России», но всех политических партий. Нам удалось найти там данные более чем по 200 округам из 225. И, в общем, то, что мы сейчас посчитали, все политические партии получили в районе, ну, не менее 800 миллионов рублей на этих выборах от так называемых общественных организаций. Больше всех получила, естественно, «Единая Россия». Там будет около 500 миллионов рублей. Остальные деньги – это деньги, которые пошли, опять же, «Справедливой России». Около 140 миллионов рублей, около 100 миллионов рублей ушло «Яблоку». Ну и порядка 25 миллионов рублей получили партии и кандидаты от партии «Роста».
Какова была доля средств, полученных через некоммерческие организации в общем объеме финансирования тех или иных партий или кандидатов?
Я могу сказать на примере федеральных избирательных фондов. Вот, например, «Единая Россия». Официально избирательный фонд списочный был у нее 663 миллиона рублей. Из них 289, то есть почти половина, это пожертвования некоммерческих организаций. «Справедливая Россия» получила 140 миллионов из 432, «Яблоко» получило около 100 миллионов тоже из 432. В целом сказать, сколько это в общей сумме, довольно сложно, потому что мы не суммировали фонды одномандатников все, но это значительные цифры, вот по крайней мере, по федеральному списку мы видим. И более того, если мы посмотрим на некоторых одномандатников, то там тоже очень большая доля финансирования за ними стоит. Ну, например, больше всех среди кандидатов по одномандатным округам у нас получили два человека. Это Вячеслав Лысаков в Москве и Дмитрий Морозов, также шедший в Москве. Оба получили по 20 миллионов рублей. Это, ну, как минимум, половина, наверное, избирательного фонда.
Что это за НКО? Какую роль они играют в этой схеме? Это исключительно посредники для собирания и передачи денег в избирательный фонд? Мы знаем эти организации по какой-то другой деятельности?
Это фонды, аффилированные с политическими партиями. Скажем, если это партия «Роста», то это, как правило, фонды, созданные «Деловой Россией» или как-либо связанные с «Деловой Россией». Ну, по понятной причине, да, по причине того, что Борис Титов выдвигался. Если говорить, скажем, про «Единую Россию», но у нас крупнейшими жертвователями были региональные фонды регионального сотрудничества и развития, как правило, они так называются. Это региональные фонды, созданные самой «Единой Россией» в разное время. Кроме того, есть два федеральных фонда. Один называется «Фонд поддержки будущих поколений», другой – «Фонд народных проектов». Там одни и те же учредители, среди которых есть Алексей Гришковец, например, который, не знаю, какая должность у него сейчас, но раньше он был руководителем юридической службы «Единой России». И, в общем, оба фонда зарегистрированы по тому же адресу, что и сама «Единая Россия» в Москве. То есть это там Банный переулок, дом 3. То есть, ну, совершенно очевидно, что фонды связаны с партией, фонды, которые в остальное время практически не ведут финансово-хозяйственной деятельности, то есть там очень небольшие деньги в остальные годы через них проходят, а тут вот сотнями миллионов они ворочают так или иначе, и кроме того, что получается, что источники их финансирования скрыты, мы не знаем, кто конкретно стоит за этими деньгами, так еще и получается, что, в общем-то, нарушается принцип, когда одна и та же организация не может более какой-то суммы пожертвовать в фонд политической партии, потому что эти фонды начинают жертвовать разным уровням, разным кандидатам, и получается, что их доля значительно больше, чем была бы предусмотрена законом при нормальной его реализации.
Есть ли какие-то способы хотя бы как-то проследить, чьи деньги поступали партиям через эти некоммерческие организации?
На данный момент мы таких способов не видим. Мы сейчас попробуем направить запросы в избирательные комиссии соответствующие с просьбой предоставить информацию, если она у них есть, о том, кто являлся донорами этих так называемых общественных организаций. Но эти фонды не публикуют финансовые отчетности. Представители «Единой России» кому-то из СМИ в комментариях уже заявили, что они не будут раскрывать информацию о том, кто являлся донорами этих организаций. Финансовой отчетности не видно там на сайте Минюста. Вы не можете посмотреть тоже, кто деньги давал этим фондам. Поэтому эта информация совершенно туманная, закрытая и недоступная простым гражданам.
Вы сказали, что эта схема стала главной проблемой в обеспечении прозрачности пожертвований участникам прошедших выборов в Госдуму. А почему так произошло? Перестали работать какие-то другие проверенные схемы и способы?
На протяжении последних полутора лет мы видели несколько способов финансирования. Одна из них была, когда коммерческие компании дают деньги политическим партиям или кандидатам, но там можно было покопаться, посмотреть, кто является собственниками этих компаний, каким-то образом проследить. И в связи с этим было довольно много скандалов, потому что там находились собственники в офшорах, там находились собственники среди госкорпораций, среди федеральных и региональных государственных органов и так далее, что в принципе противоречит законодательству и противоречит всем принципам, которые заявляются. Кроме того, есть возможность финансировать через физические лица, но это такая трудоемкая история, потому что физическое лицо не может сразу очень много пожертвовать. Нужно много физических лиц заводить в эту систему. Поэтому был выбран, видимо, вот такой самый простой способ для аккумулирования больших объемов средств. Это привлечение вот таких фондов и финансирование выборов через них.
Несмотря на эту схему, которая позволяет делать финансирование менее прозрачным, удалось ли вашей организации вычислить какие-то случаи финансирования политиков или партий из-за рубежа частными лицами, аффилированными с этими политиками? Что-то подобное было на этих выборах?
Да, мы нашли несколько компаний, чьи собственники теряются в офшорах. Но, в общем, это на прошедших выборах это был не очень большой объем средств, который через них шел. В общем, там несколько миллионов рублей. Центр избирком старается отвечать на каждый наш доклад, но пока мы не видим законодательных изменений, которые бы позволяли закрывать те дыры, о которых мы говорим. На самом деле там надо сделать две очень простые вещи. Это ввести в законодательство понятие бенефициарного собственника. Оно, кстати говоря, необходимое для борьбы с коррупцией. Его, в общем, это позволит закрыть дыру с иностранным финансированием. А второе, это обязать вот эти коммерческие организации раскрывать информацию о своих донорах, если они финансируют политические партии или кандидаты, поскольку это политическая деятельность.
Это был руководитель Сибирского бюро антикоррупционной организации Transparency International Россия Станислав Андрейчук. С ним беседовал Марк Крутов. Можно ли сделать из бизнесменов хороших политиков? Если государство есть лишь большая фабрика, то почему бы успешный опыт управления производством не перенести в область государственного управления? Вера избирателей в бизнесмена Мессию частично объясняет победу Дональда Трампа на недавних президентских выборах в США, равно как и назначением крупных бизнесменов на ключевые министерские посты, включая пост государственного секретаря. Тему продолжает наш нью-йоркский корреспондент Евгений Аронов.
Неоднократно в ходе президентской кампании Хиллари Клинтон пеняла своему сопернику на отсутствие у него политического опыта. «Так-то на так», — соглашался Трамп, — «только опыт, который есть у вас, совершенно негодный. Америке необходим другой опыт, такой, какой есть у меня, опыт долгосрочного успешного управления крупным бизнесом». Оставим открытым вопрос, можно ли считать деловую карьеру Трампа по большому счету успешной. Собственное состояние он сам оценивает в 10 миллиардов долларов, но поскольку налоговые декларации свои он не обнародовал, 10 миллиардов – цифра гадательная. Симпатизирующая демократической партии издание «Политико» подсчитало суммарную величину богатства трамповских министров и помощников – 35 миллиардов, и сравнило ее со средними доходами американцев. Журналисты не снабдили свои подсчеты прямыми призывами к экспроприации. Тем не менее, подобные настроения за их выкладками угадываются. Неясно, правда, почему в представительной демократии народные избранники должны происходить из тех же слоев населения, что и избиратели. Доходы читы Клинтон, кстати, тоже далеко не средние. Впрочем, классовая зависть не имеет отношения к проблеме, обозначенной во вступлении к нашему сюжету. Почему американцы мечтают о приходе бизнесменов в большую политику, не опасаясь их превращения в олигархов? Не потому ли, что капитаны индустрии кажутся им неподкупными, а их успех в бизнесе – фактом абсолютно объективным, неоценочным? Но тогда спрашивается, почему не спортсменов, в частности, не шахматистов, чьи результаты, в отличие, скажем, от творений известных художников и писателей, тоже являются вполне объективными? Мы беседуем с известным специалистом по менеджменту, профессором университета МакГилл в Монреале Генри Митцбергом.
Но если бы американцы могли подняться над своим национальным опытом, то ответ на вопрос, с кого делать хороших политиков, помимо деловых людей, наверняка включал бы выдающихся деятелей мира спорта, шахматистов, да и футболистов тоже. Тут сказывается менталитет американцев. Им кажется, что государством можно руководить по тем же схемам, что и бизнесом. На мой взгляд, все наоборот. Нет худшей базы подготовки политиков, чем бизнес. Хочу подчеркнуть, я имею в виду политиков демократических. политического толка, государственных деятелей в авторитарных странах, присваивающих себе доходные компании или финансовых заправил мафии, проникающих в политику, я не разбираю. Итак, в бизнесе в плане оценки эффективности все предельно просто. В нем присутствует один четкий критерий успеха – прибыль. И одна группа, перед которой надобно отчитываться хозяйственному руководителю – инвесторы, акционеры. В системе государственного управления такого понятия, как прибыль, вообще не существует. В ней существует одновременно множество критериев, которыми обязан руководствоваться политик, и они противоречивы и размыты, в отличие от такого ясного показателя, как прибыль. Демократический политик отвечает перед всеми избирателями, а не перед какой-то одной их группой. Все они равны по определению как граждане и имеют один голос. Никого из них нельзя уволить за профнепригодность. Вдобавок, интересы избирателей зачастую не совпадают, поэтому политик оценивается по тому, в какой мере ему удается примирить противоречивые желания электората, оставаясь при этом в тесных рамках всевозможных правил и уложений. В бизнесе генеральный управляющий корпорации является своего рода диктатором. Он дает приказ, его приказ выполняется, и проверка эффективности выполнения подчиненным распоряжения начальника проста и необременительна. Невыполнение или ненадлежащее выполнение поручения легко наказуемо. Что же касается демократического политика, то самая сложная часть его работы приходится на переговоры с другими равновеликими и независимыми ветвями власти, а не на приказы. Из-за перечисленных различий, примеров успешного перехода из бизнеса в политику в демократиях совсем немного.
Согласно консенсусу американских историков, их нет вообще. В Соединенных Штатах, по крайней мере. Тут взгляды историков и рядовых граждан разнятся кардинально. Из хороших бизнесменов не получаются хороших политиков, а из политиков не выходит хороших бизнесменов, заявляют эксперты. Известен, правда, один случай, когда отвратительный бизнесмен эволюционировал в политика крупного калибра – Гарри Трумэн. Президент Кулич говорил: «Главное дело Америки – это дело». То есть бизнес, а вовсе не величие государства, прагматизм, не идеология, продвижение материальных интересов, не абстрактных идеалов. И действительно, львиная доля американских политических деятелей, выдающихся ли посредственных или дурных, происходит из среды адвокатов, нежели промышленников или финансистов. Роль государства в истории Америки малая. Честолюбивому человеку, мечтавшему о больших деньгах, незачем было идти в политику, которая, как способ обогащения, но никак не могла сравниться с бизнесом. Эндрю Джонсон, Гардинг, Гувер, Джимми Картер, Джордж Буш-младший были бизнесменами средней или чуть выше средней руки и, как один, малоудачными политиками. В списке из 44 президентов ни один не поднялся выше 9-го места. Митт Ромни, крупный бизнесмен, оказался посредственным губернатором и никудышным кандидатом в президенты. Дональд Трамп, владелец семейного предприятия, скорее, чем акционерного общества, на сегодня в смысле президентства величина неизвестная. Его неприкрытые сомнения относительно того, что Америке следует защищать демократические страны и отстаивать либеральный экономический порядок в мире, вызывают опасения, что традиционные ценности внешней политики США превратятся при нем в предмет торговли. Чарльз Вильсон, генеральный управляющий General Motors, который стал министром обороны у Эйзенхауэра, любил повторять, что хорошо для General Motors, хорошо для страны и наоборот. Ничем, кроме этой фразы, он в историю не вошел. Чего не скажешь о следующем шефе Пентагона Роберте Макнамаре, блестящем выпускнике бизнес-школы Гарварда и президенте автостроительного гиганта Форд.
Роберт Макнамара, я бы сказал, самый провальный из всех американских министров обороны. Хуже не было. И именно в силу его фанатичного, не побоюсь этого слова, технократизма. Каким бы судьбоносным проблемам он ни притрагивался, будь строительство ядерных сил или выработка стратегии войны во Вьетнаме, Макнамара был одержим поиском количественных показателей, которые бы дали ему однозначный ответ на вопрос, сколько Соединенным Штатам нужно ядерных боезарядов и какой мощности, чтобы раз и навсегда удержать Советский Союз от нанесения первого удара, или сколько бомб американские ВВС должны сбросить на Северный Вьетнам, чтобы вынудить его прекратить агрессию против Юга. Все внешнеполитические, дипломатические составные большой стратегии он игнорировал, как не поддающиеся количественному анализу. Я разговаривал недавно с приятелем, который работал в Пентагоне при Макнамаре, и он мне сказал, что не может слышать его имя без содрогания. Ему также кажется, что пагубное наследие Макнамары Министерство обороны не изжило до сих пор.
Как полагают многие военные аналитики, расплатой за технократизм Макнамары стала фиаско во Вьетнаме и многолетнее отставание Америки от СССР в ядерной области. Тут следует добавить, что военные аналитики, как и в целом журналисты, аттестующие бизнесменов, вступивших на политическое поприще, в массе своей гуманитарии. А у гуманитариев еще со времен эпохи Просвещения, если не раньше, отношения с промышленниками и финансистами очень натянутые. Отсюда вопрос, разумно ли доверять этим аттестациям?
Это нам решать, насколько объективны в своих суждениях люди, которых мы читаем. Я лично хорошо отношусь к предпринимателям, считаю, что они делают огромное, полезное и важное дело. Я искренне восхищаюсь Стивом Джобсом и его вкладом в технический прогресс. Только вот, на мой взгляд, бизнесменам нечего делать в политике, как политикам не следует доверять руководству бизнесом.
Я хочу зацепиться за слово «предприниматели», которое вы употребили, и за Стива Джобса. Есть ли, по-вашему, разница в плане пригодности к политической деятельности между бизнесменами старой и новой формации?
Я не вижу никакой разницы в этом смысле между акулами Уолл-стрит и акулами Кремниевой долины. Тот же Стив Джобс с его тираническими замашками, которые простительны или даже желательны в крупном предпринимателе, был бы абсолютно несостоятелен как демократический публичный политик. Я готов допустить, что Майкл Блумберг, мультимиллиардер и троекратный мэр Нью-Йорка, был вполне успешным в своей роли городского главы. Но город, согласитесь, структура несравненно более простая, чем штат, не говоря уже о целом государстве. Блумберг, кстати, поступил, по-моему, абсолютно правильно, отказавшись баллотироваться в президенты. Тем самым он доказал, что с политической интуицией у него все в порядке. Или возьмите главу чрезвычайно успешной и подлинно новаторской компании Uber. Травис Калланик представляется мне человеком крайне несимпатичным. Он по своему характеру питбультерьер, точная копия Трампа. Я бы никогда не поставил ни того, ни другого управлять демократическим государством.
Закончим словами выдающегося австрийско-американского экономиста, лауреата Нобелевской премии Людвига фон Мизеса. Суть предпринимательства не сводится к личности предпринимателя. Она состоит в той роли, которую предприниматель играет в рыночной экономике. Предприниматель, когда он становится во главе государственного ведомства, перестает быть таковым и превращается в чиновника. Его цель отныне не прибыль, а соблюдение законов и нормативных актов, которые и определяют среду, в которой функционирует веренное ему ведомство, и которое он не в силах изменить по собственному разумению и желанию.
Рассказывал Евгений Аронов. Обращу внимание наших слушателей, что сегодня в 22 часа по московскому времени в эфире «Радио Свобода» итоговый радиобенефис нашего коллеги Дмитрия Савицкого, проработавшего почти 30 лет в русской редакции «Радио Свобода». Одна из рубрик, которую вел наш ДС, называлась «Карт-бланш». Дмитрий садился на велосипед и отправлялся куда-нибудь на прогулку по парижским бульварам и набережным. И прямо на ходу вел репортаж об истории города. В мае 2006 года одна из таких велопрогулок была посвящена легендарным американцам в Париже.
Американцы в Париже. Такова, пожалуй, сегодняшняя тема карт-бланша. В 1901 году Париж посетила семья пресвитерианского пастора Бейч. Дочь его Сильвия влюбилась в Лютецию и позже вернулась во Францию сначала как сестра милосердия в конце Первой мировой войны, а затем уже в роли студентки, решившей изучить французскую литературу. Судьба свела Сильвию Бейч с хозяйкой книжного магазина «Дом друзей книги» Ариен Монье. Знакомство это превратилось в 20-летнюю любовь между женщинами, а побочным эффектом стало появление второго книжного магазина на улице Одеон «Shakespeare and Company» – «Шекспир и компания». На юге улица упиралась в театр «Одеон», на севере – в знаменитый перекресток Сен-Жерменского бульвара. Рядом был Люксембургский сад, Сорбона, латинский квартал. До Сены было 5 минут хода, до бульвара Монпарнас – 15. У Сильвии Бич можно было купить последние книжные новинки из Лондона и Нью-Йорка или же просто одолжить книгу на почитать. Она также соглашалась, чтобы на ее адрес, 12 улица Одеон, приходили бы письма до востребования. Эта книжная лавка стала центром культурной жизни американской диаспоры в Париже. Здесь устраивались встречи писателей. Здесь же в итоге Сильвия Бич предложила Джеймсу Джойсу издать его шедевр «Улисс». В начале Второй мировой войны Сильвия Бич была арестована, а позже ей пришлось бежать из Франции. Хемингуэй в конце войны, после того, как он символически освободил свой любимый отель «Ритц», освободил «Shakespeare and Company». Но на самом деле книжная лавка, бывший клуб довоенной американской диаспоры, перестал существовать. И бутик, в котором спущены шторы, в данный момент сдается или продается? В 1924 году американский писатель Роберт МакЭлмон подсчитал, что в Париже на Монпарнасе проживает приблизительно 250 американцев. Среди них были художники и студенты, и люди просто богатые, рантье, которым гигантская покупательская способность доллара по сравнению с франком, не то что в нынешние времена, позволяла жить не просто роскошно, а сказочно. Монпарнас американцы называли просто-напросто «кортье» – «кварталом». Двумя американскими штаб-квартирами квартала были, с тех пор ставшие знаменитыми, брасери бульвара Монпарнас, дом и ротонда. Что в доме, что в ротонде, потребление кентукского бурбона напрочь вытеснило модный напиток 20-х годов, русскую водку. Стоит добавить, что диаспора эта в немалой степени состояла из американцев, сбежавших из страны сухого закона. За богатыми искателями приключений потянулись из штатов врачи, банкиры, адвокаты, агенты по недвижимости, короче, обслуживающий персонал диаспоры. Художники и писатели снимали дешевые мастерские, а миллионеры, вроде композитора-песенника Кола Портера, владели несколькими особняками. Жить было на что. Кроме «Шекспира и компани», вторым недалеким интеллектуальным центром для американцев была квартира писательницы и собирательницы картин Гертруды Стайн на улице Флорюс. Мне довелось в ней побывать в 80-х годах. Мой издатель Рамсей превратил ее в свое бюро. В этой-то квартирке, она, в общем-то, небольшая, где на стенах висели картины Пикассо, Матисса, Гогена и Ренуара, госпожа Стайн давала уроки молодому Хемингуэю. Ее брат Лео, также коллекционер живописи, определял так американскую диаспору. Эти ребята жили на Монпарнасе годами, не будучи в курсе того, что происходит на Монмартре. В те времена еще не было прямой четвертой линии метро. И Аполлинер, Гийом Аполлинер, был почтальоном новостей. Монмартр-Монпарнас был его любимой прогулкой. Гертруда Стайн довольно быстро обнаружила книжную лавку Сильвии Бич. И, будучи и богатой, и щедрой, вложила немало денег в библиотеку «Шекспир и компани». Эзра Паунд перебрался из Лондона на Монпарнас, и Стайн ввела его в круг друзей Сильвии Бич. За Паундом появился Джеймс Джойс, Мальком Колли, Хемингуэй, Шервуд Эндерсон и Сортон Уайлдер. В забегаловках на Монпарнасе можно было встретить Дос Пассоса, Фолкнера и Джорджа Гершвина. Конечно, любимчиком всего Монпарнаса был Хемингуэй. Он появился в Париже в 21-м году с женой Хедли и поселился в квартирке на улице Кардинала Лемуана. Позже он перебрался на рю Нотр-Дам-де-Шан, где уже жили Эзра Паунд и Скотт Фицджеральд. Он брал книги в библиотеке Сильвии Бич, туда же приходили для него и письма. Хемингуэй, как и его коллеги, зарабатывал на жизнь фрилансером для спортивного отдела газеты «Торонто Стар». Хэм был влюблен в бокс и велогонки и часто появлялся на Монпарнасе на гоночном велосипеде. Он устраивал любительские боксерские матчи и выгуливал хмель попоек на кортах Люксембургского сада. Играл он со Скотт Фицджеральдом. Я приближаюсь к
к теннисным кортам, которые в его времена были грунтовыми. Нынче они, естественно, корты быстрого отскока. Хемингуэю часто было просто-напросто нечем платить за аренду кортов, и платил Скотт Фицджеральд. Став знаменитым, Хемингуэй снял чудеснейший особняк через дорогу от меня, с другой стороны от кортов. Салю! Напротив западного выхода из Люксембургского сада. Последним появился на Монпарнассе уже в 31-м году с $10 в кармане Генри Миллер. Он, пожалуй, был единственным американцем, изучившим и Монпарнас, и Монмартр, о чем в его «Тропике рака». Английский язык продолжает звучать на бульваре Монпарнас, но времена, когда художники и писатели собирались на бульваре Монпарнас в дешевых забегаловках, эти времена кончились. Хозяева этих знаменитых баров, кафе и брасри в основном делают деньги на легенде. На этом я и заканчиваю сегодняшнюю карт-бланш. Проезжая мимо углового брасри Клозери де Лила, куда приходил Хемингуэй писать статьи для Торонто Стар, дома работать ему мешал шум лесопилки.
Это был Дмитрий Савицкий, итоговый радиобенефис которого под заголовком «Наш ДС» можно услышать на волнах Радио Свобода сегодня в 22 часа по московскому времени. Запись программы можно найти и на нашем сайте в интернете www.svoboda.org. На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время Свободы». Сегодня вторник, 27 декабря. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. Я прощаюсь до завтра. Всего доброго.